Господи, спасте, Сыне Божий, помилуй нас. Доброго здравия всем. Сегодня с вами, как всегда, в программе, в очередной передаче программы послан Андрей Езеров с нашим гостем Сергеем Николаевичем. Он не в первый раз уже, а аж во второй, если не ошибаюсь, будет у нас в гостях. Он наш гость и расскажет про разные книжки, хорошие, не очень, и в любом случае любопытные для нас. Но начнем мы все-таки с новостей. Точнее, с одной, пожалуй, что новости, потому что новости бывают разные. Новости хреновости и так далее. Но вот и есть одна новость, которая зацепила таки публику. Произвела на нее впечатление, я имею в виду в старообрядческом мире. Я, честно сказать, даже раздумывал, говорить об этой новости или нет, но решил по длительному раздумью и после советов с товарищами, что все-таки об этой новости нужно поговорить и даже, пожалуй, что необходимо. Потому что шило в мешке не утаить, во-первых. Во-вторых, это не наш путь христианский. Что-то там скрывать, это путь жидомасонов. Ну вот, а мы пойдем другим путем. Христиан принято не прятать бошку в песок. Христианин это не страус. И я считаю, что... Поэтому необходимо об этой новости поговорить. Это судьба отца Сергея Дурасова, ну, если его можно назвать отцом. К сожалению, бывает так, что трудно говорить на какие-то темы. Вот и мне сейчас трудно говорить на эту тему, но все-таки пару слов у меня найдется. Сразу скажу, что я к Сергею Дурасову отношусь неплохо. Я считаю его интеллектуалом, человеком с развитым умом, обширными познаниями, довольно обширными познаниями и, в общем-то, неплохим по каким-то своим человеческим качествам даже. Я честно скажу, так оно и есть, наверное. Но даже если я не прав, вот я так считаю. Церковные взгляды отца Сергея Дурасова, он же Петр Епифанов, под этим псевдонимом он известен читающей публике, мне, честно сказать, не близки. Наоборот, многие его воззрения... отца Сергея Дурасова, он же Петр Епифанов, вызывали у меня всегда отвращение. Ну, опять-таки же, не о том речь, а речь о том, что вот этот известный священник РПСЦ, который беззаконно постригся, некоторые его считают священноиноком Симеоном Дурасовым, я же считаю, что это белый священник вдовый, отец Сергей Дурасов, потому что его постриг никонианский рабанах Антоний, отец Антоний, некто, заштатный клерк Владимирской епархии. Так вот, этот священник неожиданно появился в так называемой новой деревне, Сиречь Андронове. Это предместье города Павлов-Посад. И вот это, в этом Павлов-Посадском предместье есть церковка, где он служил, моленная. Он бывший ее настоятель, и там он сообщил прихожанам, что собирается жениться. Жениться в Париже на жене некоего мусульманина, ну, лучше, наверное, сказать, бывшей жене некоего мусульманина, она происхождением отсюда, из России, во время перестройки или вскоре после. Помните, когда такие, там такие были времена, тогда такие были времена, что выйти замуж за иностранца считалось престижным, красивым. Так вот, эта девушка, женщина, вышла замуж за иностранца, и уехала с ним в Париж. Но вот он был мусульманин, я уж не знаю, французом, принявшим ислам, или многие говорят, что это турок какой-то, ну, в общем, муслим. Ну вот, по происхождению даже. Ну вот, и с ним она жила, родила там 5, по одним сведениям, по другим 6 детей, но это не суть даже важно. Ну вот, вот она сейчас расходится с мужем и сходится с отцом, бывшим отцом Сергием Дурасовым. Это, я говорю, незаурядный человек, хотя я во многом с ним не согласен. Но, тем не менее, все равно это личность. И поэтому вот обойти этот вопрос я не считаю нужным. И обратить внимание на него все равно придется рано или поздно. Так вот, нужно, я думаю, поэтому обратить внимание своевременно. Я думаю, что все знают, что если священник, вдовый, вступает в брак, то он фактически извергается из сана. То есть он не имеет возможности служить и совершать любые священные действия. В случае того, если он вступает во второй брак. Вот так, наверное, должно было бы случиться с отцом Сергием Дурасовым. Я думаю, это с ним, правда, не случится, потому что наш владыка-митрополит Корнилий, представитель РПСЦ, как известно, любит фриков. Ну вот, и, в общем-то, я не осуждаю отца Сергия. Понятно, что вопросы пола всех нас волнуют, и меня в том числе, и мы все страдаем так или иначе из-за этого, так или иначе всех нас торкает, и меня, я не исключение, к сожалению, в этом, поэтому мне легко понять других людей, которые озабочены. Но все-таки свято-церковные каноны, правила церковные есть, каноны есть, правила, и с ними надо считаться и сообразовывать, безусловно, жизнь по ним. И хотя вот я говорю, что владыка митрополит, он всегда вот всяких там фриков старается огораживать от недовольства публики. Это не первый случай, и наверняка он постарается его не запрещать. Ну, впрочем, поживем, увидим. Вот такой вот случай нашумевший, громкий, о котором христиане РПСЦ, да я думаю, не только РПСЦ, только и говорят. Единственное, что мне нравится, я сказал, что я не осуждаю бывшего отца Сергия Дурасова, но все-таки моментик один есть нехороший. Почему? Потому что когда человека влечет любовь, я это понимаю, да, пускай любовь к женщине, не к родине, допустим, там, не к партии, не к империи, не к Богу, наконец. Ну, пускай это будет любовь к женщине. Хорошо. Но все равно, вот мне кажется, что в этом случае человек должен вот прежде всего быть зациклен на этом. А что мы видим? То есть Сергей Дурасов устроил фрик-шоу. То есть он мог тихо уйти из истории, постепенно его бы подзабыли, забыли бы о нем когда-нибудь. Но ему, очевидно, не хочется, чтобы его забывали, и вот в результате вот получился такой скандал. Вот это мне не понравилось, а в остальном я ему, конечно, не судья. Ну, вот, ну, пожелаем ему успехов в личной жизни. Да, вот такая вот громкая вышла история и скандал. Ну, шкандал этот во многом сам виноват в нем. А так, в принципе, я говорю, в остальном я не берусь его судить. Бог ему судья. И переходим сейчас вот к основной теме нашей беседы. Это книжка. Итак, еще раз обращаю ваше внимание на Сергея Николаевича, а он обратит ваше внимание на книжку.
Обращу. Ну вот, книги у нас тут самые разные. Вот. Ну, как-то не так я их разбил на две таких части. То есть сначала это около музыкальные вещи больше, а потом такие больше духовные вещи. Ну, первая книга это воспоминания директора клуба «Икра». Был такой нашумевший клуб, может быть, кто знает, в Москве. С начала 2000-х. Ну вот, недавно как-то Григорий Гольденсвайн оттуда ушел, и формат клуба немного поменялся, но клуб этот был знаменит тем, что он привозил людей...
А формально до сих пор существует?
Да. Это был такой клуб, был знаменит тем, что он был неформатный. То есть туда, например, он привозил Дэвида Тайбета, небезызвестного, да, первый привоз его в Россию, и там же выступал Михаил Боярский. Причем клуб был забит в обоих случаях. Вот. Ну и это интересно для людей, которым интересно, так сказать, закулисье клубной жизни Москвы и как вообще люди делают такие вещи. Ну, написано очень живо. То есть язык составляет отлично. Интересно читать.
Да, если вдруг кто-то не знает, я думаю, что Михаила Боярского знают все. Ну вот, Люба знают все, ну вот, и Михаила Боярского знают все. Так вот, а Дэвид Тайбет, Майкл, как его по-настоящему забыл, что...
Я тоже.
Неважно. Так вот, это король, в общем-то, можно сказать, индастриала и дарк-фолка британского. Такая легендарная группа была, культовая, безусловно. Current Night and Free, ну вот, и он был первым лицом в этой группе.
Ну, вот, да, это была такая эпоха определенная.
Да, да, да. Можно сказать, что вот несколько лиц и имен вот определили вообще характера индастриала и...
Такое это
да, 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 да. Ну, это вот прежде всего Current Night and Free, там...
Solon Victus.
Да, Solon Victus, безусловно, одна из
людей.
Да, да, да. Так что,
вот. Ну, это такое, да, это было... Такое чисто европейское течение в европейской музыке, сильно замешанное на мистицизме и на отрицании, так скажем, такого негритянского вот именно блюзового начала. Это было такое европейская холодная музыка белая. Вот. Ну, к вопросу о музыке, вот здесь у нас автобиография Леонида Фейгина. Это знаменитый человек, который организовал в свое время, ну, эмигрант из Советского Союза, организовал студию Leo Records. Это была одна из ведущих студий, да, и до сих пор есть в Лондоне, новоджазовых студий. То есть все люди, которые интересуются новым джазом, они, разумеется, это знают. Но более широкая общественность узнала Фейгина как человека, который первым начал издавать Курехина. Первая пластинка Курехина у него вышла в 82 году, то есть еще до падения железного занавеса. Он, в принципе, сделал Европе известным творчество Курехина и творчество таких монстров нового джаза, как Вячеслав Ганелин и его трио. Вот. Ну, и для людей, которые интересуются джазом, тут очень много и про Кешавана Маслака, про Сесила Тейлора, отдельно глава про Курехина. Книга тоже хорошо написана, но она интересная, действительно интересная вещь. И для любителей нового джаза это просто книга, мимо которой нельзя проходить.
А если кто помнит последнюю передачу, вдруг смотрел, то вспомнить, что мы говорили тогда об Павле Крусанове. У него есть такая небезызвестная книжка «Беспокойники города Питера». И там тоже глава посвящена Курехину, которую он неплохо знал, как я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, вот.
Курехин, он, да, как-то оставил след такой.
След, да,
даже
да.
До сих пор. Прошло уже 13 лет после смерти. Я вот недавно на правую руку читал последнее интервью Александра Гелевича Дугина. И там больше половины интервью про Курехина. Uh-huh. Потому что человека спрашивали, что, как он рассказывал про эту 418, про эту предвыборную кампанию в Петербурге. Uh-huh. Когда как раз перед смертью Курехин как-то проникся идеями консерватизма и евразиста мистического такого, ну, своего преломления. Ну вот, в общем, книга интересная. Теперь мы переходим к такому более такой духовной составляющей нашего сегодняшнего вечера. И вот издательство «Амфора» издало такую книжку, называется «Книга маков». Громкое название, понимаю, всем сразу же стало интересно. Но я хочу сказать, что это книга больше академическая и теоретическая, то есть люди, которые хотят сейчас же прямо начать жаб варить в котелке, эта книга им не нужна. Это не практическая книга. И фактически на самом деле.
Кстати, чтобы жаб варить в котелке, наверное, и книг никаких не нужно.
Ну, нужно немалыми познаниями обладать, на самом деле. Да, ну и скорее всего, да, их в прямой передаче где-то получают.
Ну, да, да,
по деревням.
Да, да, да.
Вот. На самом деле эта книга, это капитальное издание «Естественная магия Агриппы Нитисгеймского». А «Тайна философии» — это знаменитые, две знаменитых его книги здесь, они откомментированы. Особенно «Тайна философии» — это, ну, «Магнум Магнус» европейской магии средневековой. То есть это книга, на которую все ссылались, с которой все начинали. А вначале тут несколько таких неплохих обзорных статей о науке магов, о Гермесе Трисмегисте, о Марсилио Фичини и Джованна Пико Делонатоле. Да. Эта книга будет интересна тем, которые, ну, людям, которые интересуются, так скажем, подводными течениями европейской культуры средневековья. В этом плане, да, но она, как всегда, в амфоре хорошо очень издана, хорошо откомментирована. Ну, интересная вещь. Мне было интересно. Вот. Дальше у нас идет очередная книга Карен Армстронг. Это такая американская религиовед. Она стала известна. Был такой бестселлер, издан несколько лет назад. Она называлась «История Бога». Ну, это действительно очень хорошая книга. Хоть и популярная, но очень хорошо написана. И там рассматривались религии авраамизма, то есть иудаизм, ислам и христианство. Их внутренние течения, их эволюция.
Ну, с доктринальной
точки зрения, с исторической точки зрения. Ну, такая капитально хорошо написанная книга.
Религиовическая.
Религиовическая, да. Ну, более популярная. А тут она взяла, за нешуточную задачу взялась, она решила написать жизнеописание Будды Шакьямуни. Вот. Несмотря на то, что, как известно, дело было очень давно, и все сведения его жизни, которые до нас дошли, они, конечно, густо покрыты мифологическим налетом очень сильно.
Да, безусловно.
Да, то есть это...
Я даже вспоминаю историю, как он умер, там, по одной из версий, поев свинины и подавившись.
Да, да. Нет, это была гнилая свинина.
А, да, да, отравился.
Но он знал, что он был, потому что он же был всеведущий. Он съел, во-первых, чтобы человек заслужил заслугу, а во-вторых, он считал, что ему пора уходить. Вот, его община вся просила не уходить, но он сказал, что он должен. Ну, так как человек на таком уровне считается, в доктринальном буддизме, что на таком уровне бодхисаттва может пролять свою жизнь сколько угодно.
А вот
это не представляет проблемы, но Будда сказал, что он должен явить всем непостоянство, чтобы все поняли, что все умрут, что поэтому нужно заботиться о спасении. И он как бы умер.
Вот. А вот такой вопросик небольшой. Дело в том, что вот как я слыхал, вы, Сергей Николаевич, сам буддист, это правда?
Да.
Практикующий, так называемый, да, буддист. А ламаист или...
Ну что такое ламаизм? Это нерелевантный термин сейчас считается. Это в советские времена так называли тибетский буддизм, который был распространен в основном в Монголии.
В Монголии, нет, Туве,
да,
отчасти,
да, 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 Бурятия. Монголия, Тува, Бурятия, да. Но это была вообще-то просто одна из школ тибетского буддизма, желтошапочная, Гелугпа так называется. Я перевожу к другой школе.
А, к другой, да?
Да, как Гелугпа называется. Красношапочная школа, тантрическая. Ну так вот, касаясь Карен Армстронг, книга, в общем, неплохая, но мне не понравилось, вот конец мне не понравился этой книги. Вообще ее стоит прочитать, наверное, даже интересно, так как на самом деле у девушки было достаточно мало свидетельств, ну их просто мало, не дошли они, вот, то где-то в конце она начинает немного фантазировать и начинает извлекать что-то из своей фантазии, рисует картины, как всеми там перед смертью Будды один в сопровождении Ананды, там, борясь с усталостью, все покинутые, бродит по Индии, бродит по храмам. Ну, как-то все это, ну, в общем, не очень корректно. Да. Но вообще,
ну,
книга,
да,
есть, неплохая.
Да, да, да.
Вообще книга неплохая.
Ну да, то есть, если человек все-таки решил в академических рамках как бы творить,
да, да,
то,
да,
наверное, не стоит. Вот,
ну, вот и дело, фантазии, она хотела для читателя подпустить жизненность, ну, судя, да, по, да, всему. Да. Да. Потому что книжка это не академическая, это жизнеописание. Но просто сама эта идея, она вызывает достаточные сомнения в жизнеописании Будды. Потому что он сам подчеркивал все время, что как бы запрещал поклонение себе, запрещал свое божествление, запрещал вообще как бы особо влияние, то есть он говорил, что он просто принес весть, а типа до него, до самого, до человека, то есть он не хотел.
А как же вот почитание вот Будды, причем не только в желтошапочном буддизме, да, но еще в Гелугпе, но еще и во многих других школах, но там ступа знаменитый, там поклонение зубу Будды и так далее.
Ну, зубы Будды, это они в основном находятся на территории Хинаяна.
Ну да, да, да.
Школа, школа старейшин.
Да, но все равно, тем более.
Ну, как бы считается, что просто это предмет большой силы. Вот в чем все дело. Что он сам по себе, как мощь.
Ну да, естественно.
Что он обладает силой и может человеку, ну, что-то дать.
Ну да, да, да. Вот. Я понимаю, да. Но
а, собственно, Будде поклонение, это же, ну, все эти статуи, это отражение принципа. Что Будда – это уровень сознания. Будд было много, не только Шакьямуни.
Ну да, естественно.
И в разных мирах они были, и в нашем мире он четвертый был. И будет их 1002, как известно.
Вот. Вообще всего или
в этой кампе. В этой кампе, до того, как кончится этот мир.
Ага, понятно.
Да. Ну, следующий Майтрея, то есть, ну там плохие предсказания,
ну,
то он будет, когда будет уже плохо совсем, да, когда люди будут ездить.
Да, да. Ну и он изображается тоже соответственным образом, так тревожно.
Говорится, что срок жизни тогда будет средний, как 10 лет.
Да. Ну вот, я уже этот срок преодолел несколько раз, так сказать, да, ну. Да, уважительно, ну, можно сказать.
Теперь у нас следующая книга, это художественная литература, но очень интересная. Это такая достаточно странная вещь. Это Дорис Лессинг.
Ну, это Нобелевская лауреатка.
Да, автор книги «Пианистом» и так далее. Это известный уже писатель. Но она...
Нет, это пианист, по-моему, Елинь.
Да, 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 Елинь, да, да.
Но все равно это очень известная такая. А авторша, она...
Она все европейские премии, да, литературные получила. Она сама говорит,
да,
я получила все, включая Нобелевку. И оказывается, она в конце 70-х, 80-х написала фантастический цикл. Хотя она как бы такой классический писатель в серьезной литературе, но она считает, что фантастика — это самый актуальный жанр литературы в наше время, что нельзя им пренебрегать. И вот он написал цикл, который называется «Канобус в Аргасе. Архивы». 5 романов, это первый из них. Шикастово называется. Вот это, я бы сказал, ну я удивлен был. Это удивительная вещь. То есть это... Книга вот эта вот, она написана от лица представителя цивилизации Канопус, да, который в незапамятные времена, когда зарождалась цивилизация на Земле, то есть люди из Канопуса и из Сириуса, они как бы патронировали все это дело, устанавливали все эти домены, через которые передавались вибрации, которые помогали существам развивающимся развить разум. Вот. И там, значит, 5 романов, и это очень глубоко философская литература, очень серьезная. То есть мне понравилось очень сильно. Но это на любителя, потому что текст сложный.
Даже захотелось прочитать.
Да, но это действительно, это очень интересная вещь, она ни на что совершенно не похожа. То есть это формальная фантастика, но на самом деле это философская проза очень глубокая.
А ближе к фэнтези или все?
Нет.
Фантастики, да?
Я не знаю, и не к фантастике. Да. Это что-то индивидуальное. Это Дорис Лессинг вот такую вещь написала. Сравнить, я не знаю, ну может быть, с Экзюпери. Вот единственное, что не приходит в голову.
Ага. Да, ну...
Ну вот, а это Борис Борисович Гребенщиков, небезызвестный всем человек. Вот он написал 3-й том своего «Аэростата». Но если первые 2 тома, они более или менее подходили под формат, ну не то, что музыкальной энциклопедии, а, допустим, музыкальных очерков, очерков о музыкантах, о направлениях музыки, то вот эта книжка тоже меня удивила. Это называется «Параллели и меридианы». И здесь Борис Борисович рассказывает как-то о всяких духовных вопросах.
Можешь картинку показать?
Да, да. Ну вот, например, да. Тут всякие фрагменты всяких средневековых росписей, всякие книжки. Он здесь рассказывает про веданту, про ислам, про иудаизм, про духов природы, про шаманов. Вот про каких-то вот, вот, например, Романа Махарши фотография, знаменитый святой.
Да. Показать его.
Да, да, да. Это считается последнее воплощение Шивы, которое было в нашем веке, да. В 51 году. И это все каким-то образом он соотносится со своей жизнью и с музыкой. То есть он какие-то проводит параллели между музыкантами и этими всякими святыми, пророками и духовицами. Всякие вопросы рассматривать типа Россия, Восток или Запад, как всегда знаменитый вопрос. И в общем и целом это такая свободная импровизация. То есть мысли человека по поводу. Ну, в общем, читать интересно, потому что пишет Борис Борисович неплохо, странные мысли рассказывает. Ну, и как-то здесь он везде продвигает вот прекрасная фотография Иди Попа.
Да, можно.
Да. Вот, например, гражданин Иди Поп. Как известно, его влияние на русскую идею было велико.
Да,
Поп-иди, русская идея. Да,
да, да. Да. Ну, во-первых, он и на Эмира Кустурицу, который перепел его знаменитую песню, самую известную, повлиял. Ну вот и там наш товарищ, как же его.
Павел Борис Борисович повлиял.
Да, 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 намного повлиял. Ну, который там резал себе вены там.
Не крок-н-ролл?
Да, да, да.
Не крок-н-ролл рассматривался как русский гип-поп.
Да, 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 да. Он вот тоже у нас был на Евразии ТВ, если кто помнит.
Был, да?
Да, 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 гости были.
Рассказывал что-то, да?
Пел.
А, то есть концерт типа был.
Да, да.
Ну вот, это такая очень интересная книжка, странная. Тут все подряд, начиная от каких-то вот индуистских святых и кончая Тимоти Лири и всеми. Mm-hmm. И что такое мужчина mm-hmm. продвигает такую какую-то идею? Чарльз Дарвин, вот, например, прекрасно. Mm-hmm.
Сейчас за Дарвин. Тому же, кстати, вот.
Да, уже все закрыл.
Нельзя, ну ладно.
Вот. Да, и здесь он как-то проводит параллели, какие-то мистические, продвигает такую тему, что все религии суть одно. Это все разные обличия, то есть такой тотальный экуменизм, ну как бы модный в духе.
Гиперэкуменизм.
Гипер. Да, потому да. что все есть один, одно начало духовное, и все религии это разные лестницы, которые к нему ведут. Ну вот, вот так.
Так как-то вот кривые косы они ведут и не сходятся в итоге.
На самом деле, да, это, конечно, критики серьезно не выдерживают с точки зрения, но как душевное настроение достаточно сильно распространено.
Да, да, да. Безусловно, да. Ну вот, и для нью-эйджерских кругов
да, это типичная нью-эйджерская идея.
Да, да. Ну вот. А еще я хотел представить одну книжку, я ее, правда, еще не прочитал, поэтому, может быть, если.
Ну, книжка прекрасна.
Да. Это Ален де Бино «Против либерализма». Сборник такой, как я понимаю, его. Ну, все знают.
Он недавний, 8-го года.
Да, да, да. Все, наверное, знают такой Ален де Бино. Это один из, ну, наверное, самых известных, знаменитых европейских традиционных.